Давайте откроем Псалом 14, прочитаем Псалом 14 и посмотрим, какие принципы есть для нашей христианской жизни, для нашего христианского духовного роста в этом псалме. Псалом 14. Псалом 14, страница 573. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отвержены, но который боящихся Господа славит, то клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Вообще этот псалом посвящен тому, каким должен быть человек, который входит в присутствие Бога, который ему поклоняется, который пребывает с ним в общении. В нашей христианской жизни бывает такой перекос, когда мы говорим о том, что мы спасаемся верою и забываем о делах. Ну, Иаков нам напоминает о том, что вера без дел мертва. И поэтому дела праведности или то, как мы должны возрастать в нашем праведном характере, они очень важны в поклонении Богу, в присутствии, когда мы входим в присутствие Божие, когда имеем с Ним общение. Я пересматривал недавно материалы по иудаизму, которые есть у меня, и нашел такое высказывание иудея, который сказал так. Он сказал относительно христиан такую фразу. «Вы, говорит, христиане, стараетесь избавиться от ада в загробной жизни». А мы, иудеи, стараемся жить праведно и благочестиво здесь и сейчас. То есть здесь, конечно, не должен быть перекос ни в ту, ни в другую сторону. Мы, как христиане, понимаем, что мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Но также мы осознаем, что наши праведные поступки, наш рост праведности очень важен перед Господом. И этот псалом, он делится на такие три основные части. Первая часть — это вопрос. Вопрос, задающий тему этого псалма, тему обсуждения. То есть первая часть — это вопрос, который мы потом рассмотрим, в чем его суть. Вторая часть псалма — это ответ на вопрос, то есть это первый стих — вопрос, потом с 2 по 5 это ответ на вопрос. И третья часть псалма — это обетование или обещание. Обетование. Это пятый стих. 5 стих, вот так напишем. То есть вот на три такие части делится псалом. Посмотрите, с чего он начинается. Псалмопевец задает вопрос: Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Здесь мы видим два вопроса, но по сути это вопрос один. То есть это такие параллельные вопросы, которые обозначают здесь следующее. Господи, кто может с Тобой иметь общение, или кто может славить Тебя, кто может преклониться пред Тобою, кто может прославить Тебя, то есть кто может войти в Твое присутствие. И, конечно, когда евреи читают этот псалом, они видят такие ключевые фразы. Господи, кто может пребывать жилищем Твоем? То есть они видят жилище, они видят святую гору, то есть такие фразы. И для них сразу же в сознании их возникают такие ассоциации. То есть жилище, например, здесь переведено, буквально можно перевести как палатки Твои или скинии Твои. То есть у них сразу же ассоциации с выходом еврейского народа из Египта, ассоциация со скинией, ассоциация вот с этим переносным храмом, где обитал Бог. У них ассоциация с горой Божией, с Сионом, где Бог являл свое присутствие и видимым образом. И, конечно же, евреи, читая эти вопросы, они понимают, что здесь заключен в этом вопросе, по сути, такой смысл. Господи, каким должен быть человек, когда он входит в Твое присутствие? Или каким должен быть человек, когда он Тебе преклоняется, когда он Тебя славит, когда он Тебе поклоняется? И дальше идет просто перечисление качеств человека, какими он должен обладать. Как он должен стремиться к тем качествам, каким обладает Бог. То есть, как он должен, по сути, возрастать в праведности или возрастать в святости. Что он должен делать и что он должен не делать. Ответ на этот вопрос, который содержится с 2 по 5 стих, у него структура такая. Сначала идут качества положительные, то есть, по сути, ответ на вопрос, что я должен делать, например, что делать, это 2 стих. Дальше посмотрите, что не делать, это 3 стих. Что делать опять человеку, это 4 стих. И что не делать, это 5 стих. То есть вот такое чередование, значит, позитивных наших дел и то, что мы не должны делать. То есть делать, не делать, или какими мы должны быть. То есть идет вот такое чередование в ответе на этот вопрос, какими качествами я должен обладать, когда я поклоняюсь Богу, когда я вхожу в присутствие Божие. И посмотрите, с чего начинает. 2 стих. Ответ начинается. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. То есть здесь идет вопрос, что делать. И первое, это ходить непорочно. Ходить непорочно, это очень такое широкое понятие, обозначает образ жизни человека. То есть праведный образ жизни человека. И следующие два качества положительных, они просто расширяют вот это общее качество. Ходить непорочно. Что значит ходить непорочно? Он говорит, делать правду и говорить истину в сердце своем. То есть ходить непорочно, это оно включает в себя два образа действия. Это делать что-то и говорить. То есть ни одно из этих действий псалмопевец не исключает. То есть он говорит о том, что ходить непорочно, это значит делать добрые дела, делать благие дела, делать дела праведности и говорить. У нас часто может бывать перекос в ту или иную сторону. То есть, ну, в основном чаще мы говорим, да, но не делаем. Чаще говорим и не делаем. Но здесь псалмопевец он не разделяет. То есть он говорит о том, что ходить непорочно, это значит делать благие дела и говорить. То есть ответ на первый вопрос, то есть какими качествами я должен обладать, чтобы поклониться Богу или войти в присутствие Бога, общаться с Богом. Какие качества? То есть это ходить непорочно, это образ жизни. То есть это образ жизни моей, образ жизни. И он заключается в делании и говорении. То есть делать праведные дела и говорить истину в сердце своем. Это очень интересное тоже выражение. Обратите внимание, говорить истину в сердце своем. Почему не говорить истину из сердца своего? Мы же обычно говорим истину вслух произносим. То есть мы же обычно говорим вслух кому-либо. Но здесь именно такая структура. Говорить истину в сердце своем. Дело в том, что у евреев было такое понятие, сердце как внутреннего человека, или его личность человека, внутреннего мысли, воля, желание, то есть это все включало. И говорить в сердце своем, это значит иметь такой образ мысли правильный, который заключен у тебя внутри, и больше ничего нет, то есть как бы у тебя одно сердце, которое содержит правильные истинные мысли, истину содержит, и из этого только одного источника эти мысли, эти слова и проистекают. То есть у евреев было такое понятие даже два сердца, иметь два сердца. Два сердца, это значит быть, мы говорим двуличный или лицемер. То есть, например, есть Псалом 11, вот рядом посмотрите, и в 3 стихе написано, Псалом 11, 3 стих, «Ложь говорит каждый своему ближнему». Уста льстивы говорят от сердца притворного. Вот обратите внимание, уста льстивы говорят от сердца притворного. В еврейском языке написано, употребляется два раза слово сердце. То есть вот в этом у нас сердце притворное, там стоит как бы два раза слово сердце, как двойное сердце. Что это значит? Это значит, у человека есть
два сердца, которые, ну, таких два понимания или две такие, ну, как сказать, что две такие идеи, то есть не идеи даже, а как бы два таких отношения к тем или иным людям или положениям. В одном сердце он хранит ложь, а в другом сердце он хранит истину. И в зависимости от ситуации или от обстоятельств, человек одному может сказать ложь, там, солгать или еще что-либо сделать, а другому говорит истину. То есть у него как бы два сердца, двойное сердце. Это сердце называется у нас сердце притворное. То есть он меняет его, то есть притворяется, когда ложь, когда истина. Но здесь он говорит, говорить в сердце своем, это значит у вас один образ мысли. Один образ мысли, этот образ мысли истина. Он всегда истинен. И вы всегда, имея только один источник, у вас больше его другого нет. Вы всегда говорите истину. Потому что нет выбора, нет выбирать, нет ложного сердца. И поэтому самопевец говорит, тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. То есть, если у меня расположение сердца моего такое, что оно одно, и оно содержит истину, то мне неоткуда будет взять ложь, чтобы сказать ее вслух. И поэтому он здесь, самопевец, говорит, что наше хождение непорочно, оно заключено в нашем делании, и не просто говорении друг другу истины, а наш внутренний образ мыслей должен быть истинен. Наше сердце должно быть одно и содержать истину. С такими качествами, то есть с такими качествами можно поклоняться Богу, поклонение Богу. То есть это будет искренним, истинным поклонением Богу. Почему? Потому что Бог истина. Бог истина, и Он видит эти наши сердца, если оно двойное сердце. То есть мы стремимся к качествам, похожим на качество Божие. Мы стремимся к тем характеристикам, какими Бог обладает. И поэтому вот это ходить непорочно, как образ жизни, дела праведности и говорение истины, это приближение наше к качествам Бога. И дальше он говорит, кто не клевещет языком. То есть смотрите, это положительное качество, то есть то, что делать, то есть делать, ходить непорочно, заключается в делании истины, делании правды, праведности и говорениями, и имея образ жизни тоже, говорение истины или образ мыслей истины. Дальше, что не делать, говорит псалмопевец. И здесь он говорит, кто не клевещет языком, то есть он говорит, не клеветать языком. Второе, он говорит, не делать зла ближнему и не принимать поношения. Интересно, почему структура вот такая псалма? Почему начинается, то есть перечисляется сначала положительное качество, ну без приставки «не», потом с приставкой «не», что не делать? Это прежде всего направлено, по всей видимости, на такой полный анализ нашего сердца или нашего положения. Когда и с одной, и с другой стороны, вот такими вопросами, какими качествами ты обладаешь или что ты делаешь, и что ты не делаешь, человек всесторонне себя исследует. Всесторонне оказывается, ну, как на ладони перед Богом, перед самим собой. То есть такими вопросами, что делать и что не делать, мы с разных сторон исследуем себя, свое состояние перед Богом, перед поклонением, перед прославлением Его. Интересно отметить, что приставка, ну, вот эта отрицательная частица «не» в еврейском языке очень интересная. На самом деле в русском у нас, например, написано «не убивай», «не прелюбодействуй». Здесь, например, «не говори» или еще что-то. У нас одна «не». Она так и пишется, и так произносится. В еврейском языке две частицы «не». Одна частица «не», она говорит о том, что нужно прекратить делать сейчас. Например, я могу сказать, Дмитрий, не разговаривай на проповеди, ты мне мешаешь. То есть не разговаривай, это не вообще никогда не разговаривай, а не разговаривай именно сейчас. А вторая частичка «не», она говорит о том, что это не делать вообще никогда. Например, заповеди Божии «не убивай», «не прелюбодействуй», они стоят именно вот в такой частичке «не», не делать этого никогда вообще в своей жизни. Понимаете, да? А когда есть такая приставка, которая говорит о том, что не делать этого сейчас, не разговаривать, там, не баловаться, еще что-то. Но вот здесь именно стоит не делать этого никогда. Это такое же частичка «не», которая стоит в заповедях. То есть никогда не клеветать языком своим. То есть здесь тоже по сути перекликается, смотрите, с говорением истины. И дальше идет такое тоже расширение, с другой стороны показывает. То есть языком своим никогда не клеветать, не говорить ложь. Дальше он говорит, не делать искреннему своему зла, не делать ближнему своему зла. Тоже очень такое широкое понятие, то есть все плохое, что не является делами праведности. То есть он перекликается, по сути, вот с этим пунктом. То есть как бы со всех сторон рассматривается качество человека. И не принимать поношения на ближнего своего. Эта фраза обозначает для нас, какое имеет актуальное такое применение, это то, что не нужно распространять слухов, сплетен, каких-то баек о ближнем своем. То есть это то, что может быть в нашей среде, возможно, многие страдают таким грехом, таким негативным качеством. Не принимать поношения на ближнего своего, это значит не стоять и не слушать какую-то ложь, клевету или неправду, которую говорит тебе брат о другом брате. И даже я не знаю другого брата, например, или плохо его знаю, когда я выслушиваю о нем вот всяческий негатив, какой он плохой, я потом, встречаясь с тем братом, о котором мне так плохо сказали, я буду на него смотреть уже негативно, в свете того, что я о нем услышал. Понимаете, это будет такое влияние на меня, оказывается. И здесь он говорит, не принимай поношения, то есть, по сути, здесь не неси, указано, написано, не неси поношения на ближнего своего. То есть, не стой, не участвуй в слухах, сплетнях, байках и не распространяй это. Это тоже все отвергает от поклонения Богу. От поклонения Богу. Вот эти все качества, вот эти грехи, они нас отвращают от поклонения Бога. Когда нарушается мир среди братьев и сестер, когда мы принимаем слухи, сплетни, участвуем в этом. А в 4 стихе, то есть 1, 2, 3, это были положительные качества, дальше идут, что не делать, это все, и все, опять же, повторюсь, это качество, которое в поклонении Богу, кто может войти в поклонение Богу, в присутствие Божье. В 4 идет опять два положительных качества, что делать. Этот стих достаточно сложен в прочтении синодальном переводе. Посмотрите, что я первый раз, когда прочитал, я подумал, тот, в глазах которого презрен отверженный. Презрен отверженный. В первый раз, прочитав это, мне показалось, что отверженный это какой-то человек, униженный обществом, обделенный, пенсионеры, например, или больной какой-то человек, может быть. И презрен, я подумал, презрен, что значит нужно его презирать, как вдов презирать. То есть, помните, презирать вдов, это заботиться о вдовах, это значит их видеть, это проявлять такое внимание и заботу. Но здесь именно презрен, не призрен, а презрен отверженный. Презрен отверженный, это обозначает то, что действительно нужно презирать отверженного. То есть, действительно нужно относиться с такой негодованием к отверженному. Но вопрос возникает, кто такой отверженный? Неужели это какие-то социально, может быть, обделенные люди или больные люди? Но дело в том, что слово «отверженный», оно в основном используется в псалмах, и в других местах, как отверженный Богом. Тот, кто отвергнут Богом за свое беззаконие, за свои грехи. И посмотрите внимание, обратите внимание на структуру вот этого стиха. Посмотрите, что нужно делать? Тот, в глазах которого презрен отверженный. Смотрите, презирать отверженного. Презирать отверженного. И что делать? Но, смотрите, как противопоставление. Ну что делать? Но боящихся Господа славить. Обратите внимание на эту частичку «но». То есть это такая противопоставительная частичка. То есть вот здесь презирать отверженных. То есть вот нужно презирать отверженных, но делать это. Они не могут быть равноценны, отвержены и боящихся Господа. Посмотрите, некая параллельная такая структура. То есть боящихся Господа, они не могут ставиться равно. Не может между этими пунктами ставиться равно, так же, как и между вот этими глаголами. То есть славить и презирать. То есть вот есть некая такая вот параллельная структура. Но вот здесь, смотрите, боящихся Господа славить, Но вот здесь нет для вот такого равновесия слова «отверженного Господом славить». Но это подразумевается. Если посмотреть на другие псалмы, то есть недалеко, не вдаваясь, так далеко не ходя, не входя, так сказать, 52-й псалом, посмотрите, это известный псалом, говорящий о людях безумных, которые в сердце своем говорят «нет Бога» и так далее. И смотрите стих 6. «Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их». То есть Бог отверг их. Это точно такой же корень глагола, который стоит здесь. То есть здесь получается презирать отверженного Бога, или по сути Бог не просто так отвергает, правильно? Бог отвергает за беззаконие, за грехи, за развращенность. То есть здесь отношение ко греху показано. Как я должен относиться ко греху? Какой вывод? Тот, в глазах которого презрен, отвержен, то есть я должен ненавидеть греховные поступки или греховную жизнь какого-то человека. Конечно, ненависть к человеку, она не подразумевает некая месть там, или некие какие-то козни, отношение к нему злое. Оно подразумевает, что я не должен соучаствовать в этом, в греховной жизни отверженного Богом человека, распутного. В переводе некоторых раввинов я посмотрел, как это слово они переводят это слово презирать подлеца, негодяя. То есть может такой быть перевод. Негодяя, подлеца. То есть это отвержено, это не положительная характеристика человека. И презирать — это вот так, относиться к греху, относиться к человеку. Это не значит, опять же повторюсь, что его всячески гнать как-то или вот показывать свой негатив. Мы должны помнить, что мы любовь должны проявлять, но грех с грехом мы не должны быть связаны. Поэтому здесь не должно быть соучастия, то есть соучастия во грехе, в греховном образе жизни, мысли греховного человека. Но что мы должны делать? Боящихся Господа славить. И здесь как раз идет вот такое противопоставление. Мы должны не соучаствовать во грехе, но боящихся Господа славить. То есть всячески брать пример, и почитать, и уважать тех людей, которые стремятся к Господу, тех людей, которые возрастают в Боге. Брать с них пример образа мысли, образа жизни, и относиться соответственно. Чтить, почитать можно перевести. То есть вот это тоже характеристика человека, который стремится к поклонению к Богу, стремится к почитанию Бога, прославлению Бога. Почему? Опять же, потому что это Божье отношение к человеку грешному, человеку распутному. Бог отвергает. Если человек не покаялся, ему будет суд. Бог отвергает такого человека, человека грешного. Но боящийся Господа всегда в славе, в почете. И поэтому здесь для нас тоже это пример, к чему стремиться. То есть наше качество, которое мы должны обладать в поклонении Богу, когда мы приходим на поклонение Богу. И дальше смотрите, вторая позитивная характеристика здесь, в 4 стихе. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Еще одна трудность. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Тоже, как так? Клясться злому. Есть вот месть, например, у горцев. Да, у горцев есть кровная месть где-то на Кавказе. Вот он поклялся отомстить за убитую сестру там, или мать. И он должен до конца жизни своей обязательно нож воткнуть в сердце. То есть он поклялся злому, и этому злому не изменять. Но здесь, конечно, не об этом. О чем здесь говорится? Во-первых, нужно понять представление о клятве в еврейской культуре. И вообще мы по Библии рассмотрим, мы увидим, что клятва для евреев, она имела очень важное значение. Почему? Во-первых, еврей клялся всегда, практически всегда, именем Господа. То есть именем Господа, это значит, он самого Бога призывал в свидетели. Он говорил о том, что Бог является свидетелем вот моей клятвы, моего обещания. И нарушить эту клятву, это по сути бесчестить Бога. Это по сути предать Бога как свидетеля. Это и мы находим во Второзаконии, в Исходе, есть такие места, где говорится об этом. Что кто клянется именем Господа, он не должен нарушать эту клятву. Он должен сохранить верность. Нарушая эту клятву, он по сути бесчестит Бога, бесчестит имя Бога. Во-вторых, клятва, она имела доказательное значение, такой принималось как факт на суде, как факт совершения преступления. Каким образом? Например, есть такой закон, потом вы найдете ссылку, есть такой закон у евреев, там написан он. Например, мне на хранение дают деньги. Дают деньги. Ну вот, например, Павел Борисович дал мне 1 000 000 рублей на хранение. Я его взял, положил у себя дома, а потом, когда он приходит его забирать, я говорю, вот, обокрали меня. То есть залезли воры, и они украли этот 1 000 000 рублей. Но воры не поймали. Что я должен сделать на суде? На суде у евреев я должен встать и поклясться, что я не имею никакого отношения к этой афере, ну вот к этому воровству. Что здесь нет никакого мошенничества с моей стороны. Ну, понимаете, я мог договориться, да, со знакомым, мол, ты укради, я тебе дверь открою, ключи дам, и все. И он остается ни с чем. Но я должен на суде поклясться, что я именем Бога, что я не имею никакого отношения к этому мошенничеству. И эту клятву принимают как доказательство в суде. То есть я поклялся, и это принимают, да, и ты именем Господа поклялся, это как доказательство в суде принимается. Было бы, совершенно изменилась бы судебная система, практика в нашей стране, да, если бы все искренне, честно, поклявшись именем Господа, говорили правду, да. То есть он воровал, поклялся, нет, не воровал, все свободен. То есть участвовал в этом деле, поклялся, нет, не участвовал, все свободен. Ну, конечно, в США клянутся на Библии, ну, суть не меняется, потому что человек все равно порочен, греховен, и есть и ложь, и другие, ну, другие грехи. Поэтому здесь, смотрите, клятва, какое имеет значение, очень важное для еврея. Тот, кто клянется, ну, один из возможных переводов, тот, кто клянется хотя бы во вред себе и остается верен своему обещанию. То есть клятва здесь связана с клятвой Божьему имени. Это связано с обещанием Богу, его, так сказать, ну, ему, верности ему. Если ты клянешься и даже во вред себе, ну то есть как я могу поклясться во вред себе? То есть я могу дать какое-то обещание, ну Богу, например, исполнить какое-то служение или еще что-то сделать. И это приносит мне какой-то убыток материальный. Я говорю, нет, стоп, я не хочу заниматься этим служением, я хочу бизнесом заниматься или еще чем-либо. То есть как бы исполнение моей клятвы, моего обещания, оно может принести мне потенциальный вред. Вред какой-то, или принесло какой-то вред, буквально мне принесло вред. То есть я поклялся что-то исполнить, но исполнив эту клятву, понес убыток, но все равно исполнил, то есть остался верен Богу. И здесь кто клянется, хотя бы злому, или лучше перевести, хотя бы во вред себе и не изменяет, оно говорит о нашей верности. То есть мы должны быть верным во всем, верным Богу, верным своим обещаниям и Богу, и друг другу. То есть это наше сердце должно быть исследовано на этот вопрос. Я должен быть верным в обещаниях своих, верным в исполнении. Человеком должен быть верным. Почему? Опять же здесь в сравнении с качествами Бога. Бог верен. Он дал нам обетование, он дал нам обещание и все исполнил. Если бы его обещаний не было, он был бы неверен своим обещаниям, мы бы ничего не имели, мы бы не были спасенными. Но Бог, он верен, и он требует такой же верности от нас, тем более в клятве, в обещании призывается свидетель Господь, свидетель Бог. То есть он участвует как бы в этой клятве, в этом обещании. И когда я ее нарушаю, по сути, я бесчещу Бога как Бога. И поэтому здесь он говорит, по сути, от нас требуется поклонение Богу. Бог верен, я поклоняюсь ему и говорю, Господь, ты верен. Ты исполняешь свои обещания, а сам в это время не верен, например. Сам в это время даю обещания какие-то и не исполняю их. Даю какую-то клятву и не исполняю. Тем самым я сам бесчещу имя Бога, когда не исполняю своих слов, своих обетований, своих обещаний. Поэтому здесь это очень важно тоже для нас учитывать, как наши качества, стремление быть верным обещаниям. Следующее. Опять идет два негативных, последних, так сказать, постановления, ну или такие качества описаны, что мы не должны делать. Это качество, касающееся денег материального. И здесь написано, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Ну, здесь нужно есть слово такое ростовщик. Это тот, кто дает в рост под проценты. Не заниматься, как ростовщичеством, правильно? Нет, не знаю. Ну, то есть вот таким делом, делом ростовщика не заниматься. Какая проблема была в еврейском обществе? Есть такой закон, который не позволяет брату своему, еврею, давать деньги под проценты. Дал 10, верни 20. Дал 100, верни 200. Не позволяет. Почему? Потому что отношения сразу же портятся. Как они портятся? Потому что человек, который приносит, обычно приходит получить деньги в долг, он нуждается. Он нуждается. У него этих денег нет, он нуждается в них. И человек, который ему дает под проценты, он по сути его еще в большую нужду загоняет. Понимаете? То есть он загоняет еще в большую нужду его. Он дает ему 100, а ты верни 200. То есть он, получается, еще должен еще больше остается. То есть он пришел, не должен ничего, но остается еще должен, когда уйдет, еще должен больше возвратить. То есть это нарушает отношения между евреями, братьями. Нарушало и загоняло в большую кабалу, эксплуатацию, рушились отношения. Бог запретил это делать. Он запрещает отдавать деньги в долг под проценты. Но он не запрещает заниматься вообще делом, приносящим прибыль. То есть им не запрещалось евреям отдавать в долг под проценты другим народам, их окружавшим. А друг внутри своего народа, это было делать запрещено. И поэтому, то есть здесь не говорится о том, что нельзя заниматься вообще делом, которое бы приносило прибыль. Здесь говорится вот об отношениях внутри нашей церкви, можно сказать, внутри, между братьями и сестрами. Должна быть вот такая помощь, но нельзя никак загонять большее, худшее положение человека, ну финансовое. То есть пришли ко мне, попросили в долг, пожалуйста, вот долг. И как Дак Петрович говорил, даже так, давать в долг и как будто забыть об этом долге, как будто ты деньги просто так отдал, даже если ты их в долг отдал, чтобы не было вот таких натянутых отношений, чтобы отношения не портились, чтобы не загонять друг друга в кабалу. Почему, опять же, тут связано с Божьей милостью, с Божьим прощением к нам, к его характером, как он к нам относится. Я прихожу на поклонение, и я говорю: Господь, ты простил мне все долги, ты мне простил все грехи. То есть я прихожу к Богу на поклонение, я молюсь ему, и в то же время я ему говорю это, а тут я Васе или Пете 100 рублей дал с требованием возвратить 200. Представляете, да, сердце какое? С каким сердцем тогда я подхожу к Богу, поклоняюсь ему. И поэтому он говорит не заниматься такими вещами, чтобы они не разрушали отношения между братьями и сестрами. Не разрушали, потому что Бог не такой. Не давать серебра, ну то есть денег в рост. И второе, не принимать даров против невинных. А что это по-русски? Это взятка, да. Это по сути взятка для того, чтобы решить пользу, ну, какое-либо дело. То есть осудить, например, невинного. Ну, в данном суде, в данном месте это предполагается некий суд, на который судья получает какую-то долю денег, да, деньги какие-то, и он осуждает невинного, хотя, может быть, знает, что он действительно невинный. Но он ради денег это делает. И в нашей жизни как это может быть случиться? На работе, еще где-либо. Могут быть вот такие ситуации, где нам захочется идти на компромисс с совестью. То есть получить деньги ради заведомо, ну, какого-то неправедного дела. То есть то дело, которое однозначно будет ложное, но мы его сделаем, зато получим крупную сумму денег, например. Это может разных обстоятельств жизни касаться, но в данном случае здесь говорится о том, что не брать деньги, не брать взятку ради того, чтобы осудить невинного, какая бы эта сумма ни была. И поэтому в нашей жизни тоже может быть какая-то прибыль неожиданно свалится, но если там идет ложь за этой прибылью, если нужно сделать какое-то ложное дело, все, что выше перечислялось, не клеветать, истину в сердце своем носить, истина, чтобы была, не было двойного сердца, ни в коем случае нельзя такие деньги брать или принимать, которые будут, ну как, войдут во вред для невинного или для какого-то неблагого дела. Поэтому здесь отношение, показано отношение к деньгам. И вывод всего этого, всех этих качеств человека, который должен поклоняться Богу, который должен войти в присутствие Бога, содержится в 5 стихе в конце. Посмотрите, поступающий так не поколеблется. Поступающий так не поколеблется. Поступающий так не поколеблется. Как так? Ну, как выше написал, псалмопевец, поступающий так не поколеблется. Поступающий так не поколеблется. Можно задать вопрос, как так не поколеблется? Чего это касается, поколебания? То есть мы смотрим, мы видим, что люди богатые и нечестивые, они стоят крепко на ногах, то есть они не колеблются. Люди богатые, нечестивые, они имеют власть, деньги, и вроде бы их положение устойчиво. Но здесь вот это поколебание, оно касается не этой жизни, не вот нашего какого-то материального благополучия. Оно касается первого стиха, обратите внимание. То есть вот этот стих, он по сути обрамляет или становится выводом вот этого вопроса. Ну то есть первого стиха. В первом стихе написано, кто может пребывать в твоем жилище, кто может в Божий пред тобой стоять, кто может тебе поклоняться. И он говорит, поступающий так не поколеблется. То есть вот так, такие качества, которые здесь описаны, он не поколеблется перед Богом. Он в жилище Господа обитать будет. То есть он будет в свободном доступе поклоняться Богу, общаться с Богом. То есть иметь с ним вот такое общение. И поэтому вот это поколебание, оно касается не нашей, ну каких-то материальных, может, возможностей, власти какой-то. Оно касается именно нашего предстояния пред Богом, именно нашего поклонения перед Богом. То есть вот так, стремясь к таким качествам, стремясь иметь вот это такое отношение, здесь оно касается многих вещей, и языка, да, нашего сердца, наших поступков, деньгам, только так поступая, мы не поколеблемся перед Богом. То есть мы будем иметь вот такое, ну, такое искреннее с ним общение, искреннее поклонение, о чем псалмопевец и описывает. Поэтому для нас это хороший урок пересмотреть сердце свое в том, какие качества есть во мне, обладаю ли я этими качествами, которые здесь перечислены. Возможно, есть во мне ну, какое-то двойное сердце, может где-то я ложь говорю или неправду говорю. Возможно, у меня неправильное отношение к деньгам. Возможно, у меня еще что-то из перечисленных этих качеств. Поэтому здесь нужно пересмотреть это и стремиться к тому, какой талон дает здесь псалмопевец. То есть стремиться вот к такому духовному росту, чтобы уже свободно войти и поклоняться Богу, искренне Ему поклониться, искренне Его прославить. Аминь.